Глава 18. История о том, что в школе, где училась Леа, девочки подвергались домогательствам, Мила выдумала, чтобы направить Бериша по ложному следу. Никаких таких слухов и в помине не было, и она вовсе не намеревалась вызывать скорую помощь и полицию для Свистуна. Во всяком случае, не сейчас, не сразу. Ей нужно было кое-что сделать в этом доме. Исследовать компьютер, на клавиатуре которого обнаружилась горнолыжная маска Паскаля. Мила была убеждена, что это прямой призыв войти в систему. Что бы там ни говорил бывший коллега, Тимми Джексон представлял собой важный источник сведений, и Мила не могла выпустить его из виду, не узнав сначала, что заключает в себе этот компьютер. Теперь, когда она отделалась от Саймона, времени было хоть отбавляй. Она принесла Свистуну подушку, одеяло, даже ведро на случай, если ему захочется в туалет. Обещала, что скоро вернется. Ей бы пожалеть парня, все еще сидящего на цепи, как животное. Но в подобных случаях Мила была благодарна алекситимии, подавлявшей всякую эмоцию. Приоритетная задача — спасти дочь. Мила сняла черную ветровку, бросила на кресло в гостиной, уставленной старой мебелью. Часы с маятником пробили 11 раз. Отметив это, бывшая сотрудница Лимба уселась перед компьютером и включила его. Засветился монитор, началась загрузка программ. На рабочем столе показалась единственная иконка. Иконка дубля. Мила кликнула по ней. На заставке по-прежнему вращался стилизованный шар, но в отличие от двух предыдущих заходов, в окошке, предназначенном для широты и долготы, уже были вставлены числа.
«Так я и знала», — сказала себе Мила.
В комнате пахло прошлым. За окнами вновь начался дождь. Капли падали на растения в саду, производя беспорядочный шум. Мила до конца ощутила целительное, дарящее покой одиночество. Она опять была ко всему готова. Выложила пистолет на стол, пусть на всякий случай находится под рукой. Вытерла от джинсы вспотевшие ладони, несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула. Вынула из кармана пилюлю слезы ангела, из тех, что тюремщик оставил Свистуну, чтобы парень покончил с собой. Вгляделась в горнолыжную маску, поднесла ее к лицу. Потом взялась за джойстик и надела очки. Калейдоскопический вихрь со скоростью света вбросил ее в иной мир. Неудержимо скользя, спускаясь в гиперпространство, она чувствовала, как сердце уходит в пятки. Все было таким настоящим, таким реальным. Но вот все вдруг замерло. Приятное ощущение покоя снизошло на Милу, пока пиксели складывались в строгом порядке, образуя новую реальность. В ночной тишине слышались отголоски далеких взрывов. Над речным портом поднимались бетонные бастионы, высоченные подъемные краны устремлялись в чернильные небеса, на широкой песчаной косе, тоже черной, останки мощных судов, лежащих на боку или прислоненных одно к другому. Железо стонало под ветром, и корабли были похожи на огромных китов, которые, потеряв ориентацию в пространстве, выбрасываются на берег и умирают там. Снова взрыв. Мила обернулась. Только развалины вдали, над которыми поднимаются ядовитые испарения хлороводорода. Она ощущала резкий запах и видела облачка пара, вырывающиеся у нее изо рта вместе с дыханием. Стоял зверский холод. Первым делом она нашла лужу и посмотрела на отражение своего нового облика. Аватар представлял собой черную тень, которая пыталась задушить ее в китайском квартале. Монстр уника. Снова отдаленный гул. Облако пыли поднималось над городом. Где-то в центре обрушился небоскреб. Интересно, что происходит? Искусственная вселенная распадалась. Мила пошла по асфальту, блестящему от дождя. Слева, маслянистая, плотная, темная, медленно текла река. Справа ряд заброшенных складов. Она не знала, куда ей идти, что искать, но вскоре послышалась музыка блюз. Снова пел Элвис. Искаженная запись песни «That's all right, mama». Некий демон ее приглашал на праздник. Смысл песни был очевиден. Мила последовала за мелодией и оказалась на пороге бара. Интересно знать, какая уловка подсказчика ждет ее внутри. Мила толкнула дверь. От сквозняка задрожали китайские колокольчики, подвешенные к балке. Звуки, нежные и пронзительные, возвестили ее приход. Темный зал пересекала длинная барная стойка, над которой виднелся неоглядный ряд бутылок. В углу стоял музыкальный автомат, откуда и раздавалась песня Элвиса. В том же углу какой-то мужчина, сидя спиной к залу, пытался отбивать ритм ногой. На нем был бархатный пиджак, на ногах дорогие английские ботинки, заношенные. Еще до того, как он обернулся, Мила узнала этот небрежный вид, который так привлек ее 10 лет назад. Отец ее дочери устремил на нее странные птичьи глаза, темные, без выражения. «Ты должен лежать в коме, проклятущий!» «Общее состояние пациента по-прежнему представляется необратимым!» А он сидел и что-то вырезал ножом по дереву. «Нет, не по дереву», — поправилась Мила. «По кости». Криминолог мотнул головой, указывая ей на следующий зал. Там за аркой стояли столики, были и отдельные кабинеты. Перед одним из них стояла колыбель, и ее качала чья-то рука. Следуя за мелодией, Мила пошла туда, на каждом шагу спотыкаясь от страха. Из всех кошмаров, какие Энигма сотворил для нее, этот был явно худшим. Подойдя к отдельному кабинету, она разглядела, что рука принадлежит женщине, закутанной в черное. Черная ткань покрывала также и колыбель, не позволяя различить младенца. Видны были только ножки, которые брыкались в воздухе. Черная мать раскладывала по столу карты Таро. Руки, не закрытые тканью, были испещрены старыми шрамами. Мила в 17 лет, начав резать свое тело, называла их лапзаниями бритвы. Черная мать. Понятное дело, это она сама. Стало быть, в колыбели лежит Алиса. «Семья в полном сборе», — сказала она себе, усаживаясь перед женщиной и дожидаясь, пока она закончит пасьянс. «Следуй за ним». Снова призрачный голос неожиданно прозвучал совсем рядом, словно кто-то прошептал на ухо. Мила повернулась туда, где, как ей показалось, голос исчез. Там колыхалась занавесь из бамбука, а за ней вроде бы стоял ребенок, 10, не больше, примерно ровесник Алисе, одетый в красную футболку. «Следуй за ним». «За кем? Ничего не понять». Она долго смотрела на дверь, потом черная мать стукнула по столу исхудавшей рукой, чтобы привлечь ее внимание. Мила вздрогнула, отвела взгляд. Когда опять посмотрела на занавесь из бамбука, ребенок исчез. Разложив карты, зловещая мать принялась открывать их одну за другой. Там были лица, женщины, мужчины, старики, дети. Все улыбались. То были фотографии пропавших без вести, вроде тех, что висят на стенах зала затерянных шагов в Лимбе. Последний снимок перед тем, как их поглотит тьма.
Пока Мила задавалась вопросом, что именно пытается ей внушить, вышла карта, не похожая на другие. На ней был изображен не человек, а очень красивая змея изумрудного цвета. И тут случилось нечто неожиданное. Черная мать зарыдала под покрывалом. Сначала сдержанно, потом все громче и громче. Вскоре вопль стал пронзительным, как и рыдание, сотрясавшее ее грудь. В то же самое время она перестала баюкать младенца. Мила, не понимая, что происходит, бросила взгляд на колыбель. Алиса больше не сучила ножками, а лежала неподвижно. Мила охватила смятение, будто бы за предел внушал ей. Чтобы научиться, наконец, плакать, она должна увидеть, как умирает ее дочь. Тут она ощутила, что не может сдвинуться с места. Ее как будто парализовало. Растерявшись вначале, она потом поняла причину. Змея изумрудного цвета сползла с карты Таро и обвелась вокруг нее. «Это все неправда», — сказала она себе. «Это как в прошлый раз, когда я чувствовала, как меня душит. Нужно только убедить себя, что это все понарошку». Рептилия поднималась все выше, наматывала кольца. Мила повернула голову к витрине бара и увидела, как они идут, группами и поодиночке. Тени, чудовища, они шли медленно, словно в процессии. Плач черной матери призвал их. «Они идут за мной», — уверилась Мила. «Бежать бы, но объятия змеи все туже и туже». Мальчик в красной футболке пытался предупредить ее о надвигающейся опасности, а она снова к нему не прислушалась. «Но сдаваться не собиралась. У меня получится», — убеждала она себя. «Это не так трудно попросту оторваться от джойстика, а потом и очки снять, выпустить рукоять из пальцев и рассеяться зловещий морок, помрачивший ум». На самом деле не потребовалось никакого усилия, чтобы отодвинуть от себя джойстик. Но это не подействовало. Тело по-прежнему было чем-то стянуто. «Еще немного, и чудовища ворвутся сюда», — сказала себе Мила, представив, какие ужасы они могут с ней сотворить. «Ум видит то, что ум хочет видеть». В довершение всего посреди плача послышался смех. Мерзкий гад оплел ее целиком, вплоть до горла. Она могла только оглядывать все вокруг себя и не понимала, откуда доносится звук. Что это за шутки? Кто смеется? Но вот прозвучал мужской голос. «Ты напрасно ищешь меня. Я не в игре», произнес он насмешливо. Мила поняла, что происходит. Смех и голос звучали не в запределе и не имели отношения к слезе ангела. В реальности, не в игре, змеей была веревка. И Мила была привязана к стулу перед компьютером, и кто-то находился в комнате вместе с ней. Дождь припустил снова, довольно сильный. Бериш мчался по трассе, низко склонившись к рулю. Дворники работали на максимальной скорости. Он задумался о том, в какое положение попал. Собирался провести романтический уикенд с хорошей едой, за приятной беседой. Вместо этого очутился посреди какого-то кошмара, из которого не предвиделось выхода. «Я это делаю ради Алисы», — повторял он. Судьба девочки заботила его, но на Милу он злился, поскольку та упорно не желала понять, что если у них ничего не выйдет, совесть будет мучить его до конца дней. Он хорошо относился к Миле, но порой она бывала такой резкой, несговорчивой, не считая ее странной очарованностью тьмой, хотя ей Бериш никогда бы не признался, что это его пугает. Бериша утешала мысль, что отношения с Ванессой еще не продвинулись настолько, чтобы и она оказалась вовлечена в это нисхождение в бездну. Если бы новая подруга пострадала из-за дела, которое он ведет, Бериш никогда бы себе этого не простил. А он не был уверен, что выйдет живым из такой передряги. Отношения с Ванессой начались пару недель назад, но Саймон чувствовал, что нашел спутницу, которая во всем подходит ему. До их встречи он почти смирился с тем, что остаток жизни проведет в полном одиночестве. Он понял, что ему не нужна семья, не нужна супруга. У него был пес, книги, коллекционный виски, покер с друзьями по пятницам и целый ряд сложившихся за годы привычек. Благодаря всему этому он был вполне доволен жизнью. Но Ванесса, с ее мягкими манерами, расточающая знаки внимания, которых он давно не удостаивался, заронила в нем сомнение, а вдруг все-таки того, что он имеет, недостаточно. Было бы преждевременно полагать, будто они готовы сделать последний решительный шаг, например, съехаться. Хич стал бы возражать, но только потому, что не любил перемен. Но Бериш должен учитывать, что Хававарт стареет быстрее его и рано или поздно оставит его в одиночестве. Он познакомился с Ванессой в клубе, поскольку оба страстно любили джаз. Это она подошла к нему с бокалом «Кровавой Мэри» и спросила, можно ли сесть за его столик. Вечер его приятно удивил. Они были примерно одного возраста. И Ванесса призналась, что когда-то в прошлом была замужем. Убедившись, что в наличии не имеется никаких детей, Саймон не стал дальше спрашивать о том давнем романе. Сложилось впечатление, что ей нелегко говорить на эту тему. Но в остальном они прекрасно поладили. Их вкусы совпадали, они даже мыслили синхронно. Подлинное доказательство согласия между ними он получил прошлым вечером, когда Мила постучалась к нему в дверь, и Ванесса, войдя в положение, без возражений удалилась, даже не углубляясь в суть проблемы. Бериш все еще чувствовал на себе ее духи, ландыш и жасмин. В этот час они должны были бы лежать, обнявшись в постели, наслаждаясь шелестом дождя и тайной сладостью полного ленивой истомы воскресного вечера. Вместо того, вымокший до нитки, он ехал копаться в прошлом девушке, убитой много лет назад, скорее всего, человеком, которому она доверяла. Или, — сказал себе Бериш, — не знала, насколько он опасен. Мы впускаем кого-то в нашу жизнь, ни о чем не подозревая, и становимся заложниками чужого наваждения. Он свернул с кольцевой трассы на спуск, ведущий в старый квартал, где когда-то жила Леа Мьюлок. Притормозил, затем задержался у автобусной остановки, чтобы уточнить адрес по плану, который нашел в бардачке. Он все-таки решил не включать навигатор. В самом ли деле такие предосторожности необходимы? Или же тут замешана паранойя Милы, не то какого-то типа по имени Паскаль? Но так или иначе, лучше не рисковать. По правде говоря, Бериш не знал, какое место ему уготовано в проекте подсказчика. Энигма наверняка предвидел, что Мила обратится ко мне, поэтому придумал роль, которую я должен сыграть, — размышлял он. Какое-то время он провел в раздумьях, а дождь все барабанил по крыше машины. Звук был приятный. Бериш полагал, что следует вовсю наслаждаться каждым мгновением покоя, ведь никто не знает, что их всех ждет в будущем. Он боялся, что худшее впереди, хотя и не желал в этом признаваться. Миле он ничего не говорил, но надежда на то, что дело завершится освобождением Алисы, была слабой. Мила сама утверждала, что встречу с подсказчиком пережить нельзя. Бериш прогнал мрачные мысли, что толку накручивать себя, и поехал по направлению к лицею, где раньше училась Леа Мьюлок. Здание было построено по стандартам, бытовавшим до начала 80-х. Об этом говорили добавленные позже пандусы для людей с ограниченными возможностями и пожарные выходы. Оно состояло из двух корпусов, между которыми высилась башня с часами и было, словно нимбом, окружено фонарями, испускавшими оранжевый свет. Бериш припарковал лимузин метрах в 50 от входа, чтобы машина не бросалась в глаза. Потом изучил обстановку. Сторожа не было видно, но не исключено, что школу снабдили сигнализацией во избежание краж или порчи имущества. Бериш вышел из машины и направился к западному крылу. Именно там, под одним из окон, фонарь не горел. Вытер рукавом стекло, все в дождевых брызгах, потом поднес руку козырьком глазам и прижался к стеклу лицом, чтобы заглянуть внутрь. Лаборатория. Полицейский проверил, нет ли кого поблизости, снял пальто, как следует обернул им руку и стал бить локтем по стеклу, пока оно не разбилось. Звон был заглушен шумом дождя. Бериш расширил отверстие, вытащив самые острые осколки, потом взобрался на подоконник и спрыгнул внутрь. Никакая сигнализация не заорала. Бериш зажег фонарь и обследовал комнату на предмет камер видеонаблюдения. Здесь, как и во дворе, не было никаких систем слежения. Он пошел вперед, светя фонариком в пол, чтобы снаружи никто не заметил. Направился в канцелярию, где, как он предполагал, хранились дела преподавательского состава. Но, добравшись до двери, ведущей в административный корпус, обнаружил систему видеонаблюдения. Пересечь границу было невозможно, разве что отключить электронные глаза. Но Бериш не сдался. Он придумал, куда еще можно заглянуть, и направился в библиотеку. В большом зале на стеллажах теснились тысячи книг. Времени искать по каталогу не было, и Бериш быстро прошелся вдоль полок, светя фонарем. Ежегодники явно хранятся в особом месте, в полном комплекте. И в самом деле, для альбомов за последние 60 лет выделили целую секцию. Полицейского интересовали те, которые относились к периоду, когда Леа Мьюлок посещала школу. Он взял целую стопку и отнес на стол библиотекаря. Положил рядом фонарь, чтобы светил на странице, надел очки для чтения и принялся листать. Он нашел девушку на одной из страниц тома, посвященного выпускному году. Леа на фотографии собрала волосы в пучок, и на ней были очки в золотой оправе. Она улыбалась. Под фотографией хвалебная подпись. Примерная ученица, капитан команды мажореток, редактор школьной газеты. Кроме того, Леа, увлекавшаяся Востоком, успешно налаживала связи с лицеем-побратимом в Пекине, которые даже обрели конкретную форму обмена учениками. Бериш решил поискать фото преподавателей девочки, готовясь составить список. Профиль, который он для себя наметил, был следующим. Это мужчина. И в год, когда исчезла Леа Мьюлок, ему было не больше 35 лет, ибо, согласно наблюдениям криминалистов, у серийных убийц уже в отрочестве созревает потребность убивать, и они не могут сдерживать ее дольше, чем до указанного возраста. Полицейский тотчас же внес список мужественного преподавателя физкультуры, потом учителя истории, потом химии. Добавил, наконец, и заместителя директора, так, на всякий случай, чтобы уберечься от сюрпризов. Вгляделся в четыре имени, обозначенные на бумаге. Кто-то из этих мужчин встретил на своем пути подсказчика. Энигма распознал в нем темную ауру зла, убедил прислушаться к тайному голосу, звучащему внутри, твердящему, что желание убивать коренится в его природе, а потому не может быть неправильным. Дал ему мотивационный толчок, чтобы удовлетворить давно назревавшую потребность вместе с невыразимым желанием обладать светловолосой девушкой в очках, сорвать запретный плод ее юности, даже при этом уничтожив ее. Полицейского объяла дрожь при мысли, что под личиной обычного человека среди этих учителей таится монстр Уника. Теперь они с Милой постучатся в двери этих безупречных воспитателей, находящихся вне подозрения отцов семейств, станут задавать непростые и двусмысленные вопросы, а потом вглядываться в малейшую реакцию, схватывать каждую странность выражения лица, ища подтверждение. Это будет нелегко. Годы двойной жизни предоставляют их противнику явное преимущество. Но любая маска может дать трещину, — сказал себе Береж, рассеянно переворачивая последние страницы ежегодника. Там красовались фотографии весеннего бала, во время которого выпускники прощались с преподавателями и учениками младших классов. Он задержался. Перед ним предстала Леа Мьюлок в компании подруг. Вся сияющая, в красном шелковом платье, расшитом стрекозами и цветами персика. Тогда, уповая на удачу, полицейский стал искать взрослого среди тех, кто ее окружал, надеясь застигнуть врасплох преподавателя, тайком глядящего на девушку одним из тех скользких взглядов, в которых невольно отражаются подлинные намерения маньяка. Но ничего подобного не заметил. Осознал всю меру своей наивности. Как он мог подумать, что все окажется так просто? Береж покачал головой и уже собирался закрыть ежегодник, но замер. Удерживая альбом на весу, высмотрел у самого корешка на загнутом краю фотографии между светом и тенью знакомое лицо. Береж понял, что до сих пор только и делал, что ошибался. Но самую серьезную ошибку допустила Мила. Только бы подруга вовремя вызвала врачей и полицейских, а сама ушла, как они договаривались, иначе она в серьезной опасности. На фотографии с загнутым краем, центром которой являлась Леа Мьюлок, на расстоянии в несколько шагов от нее, прыщавый юнец с бокалом в руке не сводил со студентки глаз. Одноклассник, одержимый ею настолько, что это превратило его в серийного убийцу, был Тимми Джексон, он же Свистун. «Следуй за ним». Что хотел сказать ей мальчик в красной футболке? Что бы там ни было, уже слишком поздно. Свистун здесь, с ней. Мила слышала, как он ходит по комнате, но сама застряла в запределе. Черная мать все рыдала, ножки младенца неподвижные посинели. Элвис умолк. Но наибольшую тревогу вызывали тени, снаружи подступавшие к бару. «Ты не можешь уйти», — напомнил Тимми Джексон зловещим шепотом из реального мира. Следовало поздравить его с прекрасно сработавшей мизансценой. Притвориться узником монстра Суника — великолепный способ отвлечь от себя подозрения. А Мила еще корила себя за то, что без всякой жалости оставила его прикованным в подвале. На самом деле Свистун мог освободиться в любой момент, но дождался, пока она зайдет в дубль. Что он задумал? Мила боялась, что знает ответ, ведь ей довелось в запределе ощутить у себя на горле его крепкую хватку. Доверяться ему было глупо, но красная горнолыжная маска ввела ее в заблуждение. «Тимми, это и есть Паскаль!» «Невозможно. Другой голос, другое телосложение». Но сейчас Воссоздание логики событий ее интересовало меньше всего. Она думала о Берише, о том, что друг не сможет ее спасти, а виной всему ее ложь. Полицейский уверен, что она далеко от этого дома, ушла, вызвав помощь для бедного узника.
Мила продолжала пребывать на границе двух миров. Тем временем отец ее дочери прервал резьбу по кости, направился к двери бара и открыл гостям, которые спешили на этот семейный праздник.
«Тимми, я знаю, что ты меня слышишь», — заговорила она. «Могу даже вообразить, как тебя все это забавляет. Даже готова признать, что ты молодец. Но я нужна моей дочери. Я никогда не была хорошей матерью. Ни разу не сказала, что люблю ее, да, по сути, и не любила. Я никогда не хотела, чтобы она зародилась во мне, тем более обосновалась в моей жизни. Но я должна попросить тебя».
Она знала, что от серийного убийцы спастись нельзя, но у нее была другая цель.
«Я знаю, что умру, и этому рада. Но ты позаботишься о моей дочери?»
Миле было тошно все это произносить, но она играла роль. Для таких, как Тимми Джексон, нет ничего хуже, чем жертва, покорно принимающая свою участь. И Мила хотела лишить ублюдка упоения, сделать так, чтобы он не достиг оргазма, убивая ее.
«Молчи!»
— действительно заорал Свистун.
«Ты должна молчать!»
«Ты нужен Алисе, Тимми», — вещала Мила с нарочитым пафосом, чтобы его позлить. «Ты не можешь мне в этом отказать!»
Вместо ответа серийный убийца стиснул ей горло пальцами. Именно к этой цели Мила стремилась, ведь тем временем тени проникли в бар и окружили ее. Пусть лучше Свистун за несколько минут задушит ее, чем долго и мучительно изнывать в запределе от галлюциногенных эффектов слезы ангела.
«Поторопись, сукин сын!»
Она хотела одного — поскорее оказаться в реальном мире, ибо, вопреки рассудку, боялась, что если умрет в дубле, то навсегда останется пленницей игры. Монстр сжимал горло все сильнее, и Мила подумала об Алисе, о том, чего не успела сделать для нее. Мила не верила, что существует загробный мир, хотя неоднократно побывала в аду. «Я умру, и Энигма победит. Награда моя дочь, и я сама виновата». Пока тени вокруг нее тянули руки, как щупальца, пытаясь приласкать, предвкушая, как истерзают ее, в какие страдания ввергнут, Мила выдохнула весь воздух, оставшийся в легких, чтобы облегчить Свистуну задачу. Все произошло очень быстро. Сначала она услышала грохот и подумала, что обрушился очередной кусок запредела, только на этот раз очень близко. Потом хватка Тимми Джексона необъяснимым образом ослабла. Монстры почти уже завладели ею, но тонкая пелена между двумя мирами вдруг разорвалась. Мила вновь очутилась в реале. Кто-то снял с нее очки, но эффект наркотика еще длился. Голова кружилась, точно объятая смерчем. Первое, что она увидела, сфокусировав взгляд, был Свистун, распростертый на полу. Из отверстия в горле абсурдным фонтаном хлестала алая кровь. Пока монстр бился в агонии, кто-то распутал веревку, которой она была прикручена к столу подле компьютера. Мила поискала на столе свой пистолет, его там не было, как и красной горнолыжной маски. Из-за ее спины показался Паскаль. Человек с закрытым лицом сунул ствол за пояс.
«Можешь не благодарить, нет времени», — предупредил он. Мила осознала, что не доверяет ему. Он это сразу заметил.
«Почему твоя маска лежала здесь?»
Мила указала на клавиатуру.
«Хотел дать тебе понять, что я близко, но ты, очевидно, не распознала сигнал».
«Неправда»,
— бросила она ему в лицо, чувствуя себя все хуже и хуже.
«Ты в этом замешан. Не знаю как, но замешан».
«Когда ты и тот другой проникли в особняк, я спрятался в парке»,
— оправдывался Паскаль, явно взволнованный.
«Нужно спешить, они идут».
«Кто?»
— голос Милы звучал глухо из-за подступающей тошноты.
«Те, кого ты видела там, внизу»,
— мужчина указал на компьютер.
«Только эти настоящие, их послала Нигма».
«Я тебе не верю».
Мила вскочила с места, но голова закружилась, и она снова рухнула на стул.
«И потом, этот ублюдок, прежде чем истечет кровью, должен сказать мне, где моя дочь».
«Разве ты не видишь, что он не может говорить?»
Но Мила не двигалась с места. Тогда Паскаль вытащил пистолет из-за пояса и протянул ей. Мила заколебалась, но тут вспомнила, что говорил призрак.
«Следуй за ним».
Внимательно посмотрела на человека в горнолыжной маске того же красного цвета, что и футболка мальчика. Немного подумала и взяла пистолет из его руки, затянутой в латексную перчатку. Паскаль накинул ей на плечи черную ветровку, потом обнял за талию, помогая встать. Бывшая сотрудница Лимба ощущала, что у нее подгибаются ноги, но изо всех сил старалась удерживать равновесие. Человек в маске поволок ее прочь. И Мила понимала, что висит на нем мертвым грузом. Они прошли через весь особняк к выходу так быстро, как могли. По пути заглядывали в каждое окно, боясь обнаружить незваных гостей. Каждый раз, когда приходилось сворачивать за угол, сердце уходило в пятки. Перед Милой все представало разреженным, расплывающимся. Она ощущала частое дыхание Паскаля, тащившего ее волоком. Резкий запах его пота. Не могла не думать о смерти, о людях, которые задействованы в игре. Они снова прошли через зимний сад, и благодатный вечерний холод хлестнул ее по лицу. Перед тем, как слиться с бурей, Мила инстинктивно повернулась к кусту черных роз, будто желая попрощаться с ними. Тогда и заметила кое-что, торчащее из земли. Заскорузлая и запачканная прядь светлых волос. Леа Мьюлок была блондинкой.